говорить «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Памяти Линды Маккартни». Впервые в эфире 20 апреля 98 года. Еще до того, как стать женой знаменитого Пола Маккартни, Линда Истман успела составить себе имя. Фотограф, музыкант, деловая женщина, она родилась в Нью-Йорке в 1942 году в семье преуспевающего в шоу-бизнесе адвоката. Окончила престижную школу Скарсдейл в пригороде Нью-Йорка, изучала историю и искусство в Принстонском и Колорадском университетах. Первым браком была замужем за геофизиком Джоном Мелвином Си. Как фотограф, Линда специализировалась на рок-звездах, сделала снимки ансамбля Rolling Stones. В 67-м Линда снимала группу Beatles, готовившую альбом «Клуб одиноких сердец» сержанта Пеппера. И тогда-то и начался ее роман с Полом Маккартни. Пол развелся со своей первой женой Джейн Эшер, и в марте 69-го они с Линдой поженились. Someone's gone out fishing, someone's high and dry, someone's on a mission to the lonely Lorelei. Some folks got a vision of a castle in the sky, and I'm left stranded wondering why. Nothing feels so good, even if I get a medal from a local neighborhood. I won't need a castle, they've got castles in Versailles. And I'm still stranded, wondering why. Thank you. Говорит Радио Свобода. У микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодняшний выпуск «Поверх барьеров» посвящен памяти Линды Маккартни, скончавшейся в возрасте 56 лет в Калифорнии. После распада «Битлз» Пол и Линда выступают в их новом ансамбле «Wings» — «Крылья». Линда поет и играет на клавишных. У супругов Маккартни трое детей — Мэри, Стелла и Джеймс. Семья живет уединенно рядом с Лондоном или в Шотландии. Линда активно участвует в движении за защиту животных и борется за запрещение изделий из натурального меха. Практикует вегетарианство. Она говорит, что не может принимать ту пищу, у которой есть лицо. Организовав на вегетарианской идее свой собственный рекламно-торговый бизнес, Линда в 90-е годы становится мультимиллионершей. Тема пищи, кулинарии, домашнего очага все чаще звучит и в песнях Пола. Вот одна из недавних, названная «Flaming Pie» — «Дьявольский пирог». Разъясняя название, Пол вспоминает, как много лет назад возникло название их знаменитой четверки. Джону Леннону привиделся человек на дьявольском пылающем пироге. Человек как букашка, Битл, с немного искаженным написанием. До «Битлз» Пол Маккартни постоянно возвращался к своим старым песням. Линда так или иначе участвовала в их новой аранжировке, придумывала обложки для компактов, заботилась об имидже исполнителей. В 93-м году на концерте в Сиднее Пол исполнил песню «Тут, там и повсюду», знакомую еще по диску «Револьвер». I'll leave my love to be here, here, making each day of the year, changing my life with a wave of a hand. Nobody can deny that there's something there, there. Money, my hand. И Пол прожили в безоблачном браке 30 лет. Их союз почитался уникальным в мире эстрадных звезд. «За 3 десятилетия, — говорит Пол, — только один раз мы не ночевали вместе». В конце 95-го у Линды врачи обнаружили рак груди. Интенсивное лечение, казалось, дало свои положительные плоды, но в марте 98-го выяснилось, что метастазы проникли в печень. Линда мужественно переносила боль. Еще за 2 дня до кончины она не спеша каталась верхом на калифорнийской вилле. В пятницу 17 апреля все кончилось. «Забыть все это невозможно», — сказал Пол Маккартни. «Это больно всегда. Но мы доделаем начатое нами». Like heaven on a Sunday, wishful, not thinking what to do, we've been calling in love, but it's a dream we're going through. And if I only had one love, yours would be the one I choose. If I only had one love, yours would be the one I choose. Restful, like Devon on a Monday. My fingers in the bay. We've been learning a song, but it's a long and lonely blues. If I only had one love, yours would be the one I'd choose. If I only had one love, yours would be the one I'd choose. If I only had one, yours would be the one I choose.
Choose. If I only had one love, yours would be the one.
«Поверх барьеров» вы слушали программу, посвященную памяти Линды Маккартни, скончавшейся в возрасте 56 лет в Калифорнии. Звучали песни Пола Маккартни разных лет с участием Линды.
Для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В выпуске «Поверх барьеров» – русские вопросы Бориса Парамонова. «Толстой и Ницше. Вне шестого». Впервые в эфире 21 апреля 1998 года.
Розанова «Среди художников» есть статья о пьесе Льва Толстого «Живой труп», на которую, то есть на статью, я как-то раньше не обращал внимания, но вот обратил, и мысль побежала. Интереснейшие вещи открылись в Толстом. Многое старое припомнилось, но придумалось и кое-что новое. Сначала процитирую кое-что из статьи Розанова. Его характеристика толстовского героя Феди Протасова, того самого Феди, который, не желая мешать счастью жены и любимого ею человека, и сам, будучи не в состоянии дать ей счастье, имитировал самоубийство. А когда обман открылся, грозя тяжелыми бедами бывшей жене и ее новому мужу, действительно покончил с собой. Розанов пишет о Феде.
«Он грезящий человек, отроду грезящий. Как хорошо это — лежать ничком. Он был бы страшно виноват перед женой, если бы ходил по комнате, рассматривал цыганок, играл с ними. Но он лежит ничком и потому совершенно невинен не только перед женой, но и перед всем светом. В сущности, Федя есть вечно холостой человек, вечный безбрачник, без особенного влечения к женщинам. Женщина для него не главная и даже вообще не очень в каком бы то ни было смысле. Он отнюдь нечувственный. Чуть-чуть тончайшими красками можно бы дорисовать, что он вообще не муж и не любовник, а какой-то странствователь, рыцарь, забулдыга. Бог знает что. Может быть, поэт. Скорее всего, поэт. Хотя без литературы и печати. И, пожалуй, монах. Я все думал, боже, до чего эта русская пьеса? До чего она будет непонятна и непостижима на Западе? Между тем, русского без этих движений души или в этом роде и понять нельзя. Нельзя понять русскую святость русского праведного человека. Ибо Федя, кроме мечтателя и забулдыги, есть и праведный человек. Отдаленно, в тумане, это Божий человек».
Несколько слов самого Феди Протасова. Матери цыганки Маши, в него влюбленной, он говорит: «Ты, Настасья Ивановна, напрасно на меня думаешь. Твоя дочь мне как сестра, я ее честь берегу. О ней же, о князю Обрезкову. Мне хочется сказать вам, что упреки, которые вы слышали этой девушке-цыганке, певице, несправедливы. Эта девушка так же нравственно чиста, как голубь». А вот что он говорит Петушкову в трактирной сцене.
«Я вам что скажу, были у меня увлечения, и один раз я был влюблен, скверно, по-собачьи, она дала мне рандеву. И я пропустил его, потому что счел, что подло перед мужем. И до сих пор, удивительно, когда вспоминаю, то хочу радоваться и хвалить себя за то, что поступил честно, а раскаиваюсь как в грехе».
Тут хочется закричать, как и в английском парламенте: «Hear, hear! Слушайте, слушайте!» Полного внимания требуют эти слова. Федя ощущает свою праведность, свое, сказать точнее, равнодушие к женщинам, как грех. Это взгляд изнутри, из глубины сознания, даже бессознательного, который ведь никогда не ошибается. Равнодушие к миру и к жизни, символизируемое в ненужности для него женщин, это и есть грех. Федя это так и видит. Он казнится этой виной, потому и пьет. Пьянство его не разгульное, не веселое, а род самонаказания, саморазрушения. По существу это уже самоубийство. Это отстранение от жизни близких ему людей. Это психологическая правда Фединого характера. Но есть еще правда метафизическая. И, идя в эту сторону, мы действительно способны увидеть в Феде Протасове тип христианской праведности. Это тема о психологических корнях самого христианства, христианского типа человека, первохристианина. Об этом лучше всего Ницше сказал в книге «Антихрист» с ее гениальной формулой: «Христианин – это гедонист на вполне болезненной основе». Как будто специально о Феде Протасове сказано. Людям кажется, что Федя гуляет, а он мучится, и, может быть, в этом мучении, самом мучительстве, какую-то радость находит. Если не радость, то моральное удовлетворение. Мы должны, однако, вспомнить, что Розанов настаивает на русскости этого характера и на том, что Запад его не поймет. Это, конечно, преувеличение. Понял же западный человек Ницше умопостигаемый характер христианина. Но тут интересна эта невольная, спонтанно обозначающаяся параллель между христианином, чистым христианским типом, и русским. Тут какая-то правда чувствуется. Хочется так сказать. Русских действительно можно посчитать типом, наиболее приближающимся к чистому типу первохристианина. Но при одном непременном условии. Помнить при этом, что добра России этот тип характера, этот тип человека не принес. Федя Протасов Россию не спас, а погубил. Это вывод, который все время нужно держать в уме. Но, в общем-то, у нас сегодня о другом разговор. Наша тема сегодня о женоненавистничестве Льва Толстого. В «Живом трупе» она, эта тема, звучит приглушенно, под сурдинку. Но есть у Толстого вещь, где его ненависть к женщине, полу, браку сказалась оглушительно громко. Это «Крейцерова соната», конечно, загадочное произведение. Загадочное тем, прежде всего, что здесь Толстой пошел, казалось бы, против собственной природы. Это известный сюжет о превращении Толстого из могучего эпического творца в нигилистического моралиста. Вопрос, зачем это ему понадобилось? «Крейцерова соната» как будто дает ответ на это в чисто психологическом плане. Оставим в стороне темы социальной совести, руссоистского прощения, зеркала русской революции и прочее. Останется голый сюжет о ненависти к женщинам. Своего героя Познышева Толстой заставляет убить жену. Убийство мотивировано ревностью. Но вот ведь незадача. Читая «Крейцерову сонату», вы с неприятным удивлением замечаете, что великий художник Лев Толстой в этой вещи художественно неубедителен. Ревность Познышева в сущности не мотивирована. Для нее нет повода. Пойнт вещи не в сюжете о ревнивце, убившем жену, а в его, то есть автора, рассуждениях, в проповеди «Безбрачие», «Половой аскезы». Познышев убил жену не потому, что она ему изменила, или ему показалось, что изменила, или собиралась изменить, а потому что в этом убийстве сказано Толстым некое «нет женщинам». Это символическое убийство женщин как таковых, их устранение с бытийной арены. Несомненно, это наводит на мысли. Понятно, какой будет первая мысль у человека, читавшего Фрейда. Даже называть ее не хочу. Слова такого не скажу, и так ясно. Не хочу, а надо бы. Вещь дает некоторые основания для соответствующей трактовки. Две детали отмечу. Непонятное самому Познышеву его влечение к Трухачевскому, музыканту, предполагаемому любовнику жены. С самого начала не хотел его принимать, но принял и с женой свел, и особенно горячо жал ему руку. При этом я бы не стал пренебрегать такими деталями, как указание на некоторые особенности внешности Трухачевского. Цитирую. «Сложение слабого, хотя и неуродливого, с особенно развитым задом, как у женщины, как у гатентотов, говорят. Они, говорят, тоже музыкальные». Конец цитаты. Гатентоты тут запущены явно не по делу, это дымовая завеса. Или в начале повести появляется в числе пассажиров курящая дама в полумужском пальто. Психоаналитику такие подробности «Майский день именины сердца». Но, повторяю, не хочется в эту сферу уходить. И не потому, что я безумно люблю Толстого. Я и Достоевского с Блоком люблю, что не мешает мне говорить об их репрессированном гомосексуализме. Кстати, сказать о гомосексуальной ориентации того или иного человека отнюдь не означает принизить его или оскорбить. С таким провинциальным отношением к делу пора в России покончить. Вообще, не считайте меня гомофобом. Но толстовский сюжет все же сюда не ложится. И не только по причинам всем известных обстоятельств биографического свойства, но как-то это стилистически инконгруентно. Когда мы говорим о Толстом в сексуальном плане, то нужно говорить не о женщинах, а о женщине в единственном числе, о его жене Софье Андреевне. Толстой ее не любил. Это ее он убивал в «Крейцеровой сонате». При этом, будучи моралистом и вообще человеком, всячески себя ломавшим, он, женившись, посчитал себя не вправе ей изменять, искать любовного счастья на стороне. и вот это его медленно, но верно раскаляло. Психоаналитический подход к Толстому вполне возможен, но тут нужно изменить сюжет. Не о его ориентациях сексуальных говорить надо, а о том, что правомерно рассматривать всю его духовную эволюцию как определенную одним единственным желанием – делать гадости нелюбимой жене. Это звучит чудовищным преувеличением, да и есть преувеличение, но нужно помнить о методологическом характере такого допущения. С психоаналитической точки зрения драма Толстого может быть истолкована именно так. Понятно, что возможны и другие точки зрения, другие методы суждения. Это не значит, что какой-либо из них окажется единственно верным. В школе Канта нас вообще отучили искать истину, ибо сказано «истина – это метод». Это значит, что истины нет вообще, есть та или иная методология. Оставаясь в методологии Фрейда, можно, однако, много интересного увидеть в Толстом. Сюжет о нелюбви к жене наполняется подробностями. В «Крейцеровой сонате» Толстой говорит, между прочим, об известном явлении кликушества, толкуя его в том смысле, что, мол, это болезнь замужних баб, у чистых девушек ее не бывает. Вывод отсюда – половая жизнь ведет к нервным заболеваниям. Фрейд, знаток дела, специалист, говорит прямо противоположное. Не половая жизнь приводит к истерии. Кликушество и есть форма истерии, а ее неполноценность, неудовлетворенность женщины ею. Чистые девушки, то есть старые девы, дают сколько угодно примеров истерии. Сексуально удовлетворенная женщина истеричкой не сделается. Между тем, Софья Андреевна была самой настоящей истеричкой, и винить в этом нужно не ее, а ее мужа. Шкловский в книге «Толстом» прямо назвал ее кликушей, не дав себе труда подумать о причинах этой ситуации. Это довольно странно именно у Шкловского, человека, знавшего толк в половой жизни, известного сексуального ходока. Однажды Софья Андреевна попыталась утопиться, вот по этому поводу Шкловский и назвал ее кликушей. «Графиня изменившимся лицом бежит пруду». Эта телеграмма Остапа Бендера – не что иное, как реминисценция указанного эпизода. Так же, как письма отца Федора Восликова жене были пародированием изданной к тому времени переписки Достоевского. У Ильфа и Петрова вообще много таких аллюзий в их, казалось бы, непритязательных романах. Например, в «Асессуале Лоханкине» узнается Блок. Итак, сначала Толстой отказывал жене в любви, а потом, когда о любви говорить уже не приходилось, стал отказывать ей в деньгах. Деньги – символический эквивалент либидо. Это давно разъяснил тот же Фрейд. А прощенство Толстого, его бунт против собственности, отказ от авторских прав, то есть от гонораров – все это, помимо социальных мотивировок, коли мы допускаем, что таковые были, еще и бунт против жены – очередная манифестация нелюбви. Конечно, это могло привести и привело жену к нервному срыву. Шутка ли сказать, при такой семье в дюжину детей отдавать сочинения, то есть возможные деньги, какому-то Черткову, какому-то издательству «Посредник»? И вообще, какой посредник нужен между мужем и женой? Вот не хотел об этом говорить, но вывела кривая к той же теме. Тут узнается этот проклятый мотив кандала. Мужчина, встающий между мужем и женой. Я, как тот Фалафей из села Степанчикова, не могу не говорить о белом быке. Но не буду уходить в подробности. Скажу только, что опять в случае Толстого можно найти объяснение, так сказать, попроще. Описание в «Крейцеровой сонате» Трухачевского с его развитым задом – это указание на один вполне определенный эпизод из жизни Толстых. Софья Андреевна однажды влюбилась в композитора Танеева, который был, как известно, гомосексуалистом, человеком из круга Чайковского. Вот отсюда, пожалуй, эти столь различимые в «Крейцеровой сонате» гомосексуальные обертоны. Но тут я бросаю эту тему и перехожу от метода к истине. Истина у нас будет сегодня музыка. Нужно говорить об отношении Льва Толстого к музыке, о метафизике музыки и о влиянии на творчество Толстого философии Шопенгауэра. Сделаем по этому поводу музыкальный брейк.
Говорит Радио Свободы. Вы слушаете выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Толстой и Ницше вне шестого». Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов.
Итак, Толстой и музыка. Именно в Крейсеровой сонате есть известное его рассуждение о музыке и о необходимости ее чуть ли не государственного запрещения. Толстой по этому поводу вспоминает, естественно, о Платоне, в идеальном государстве которого была запрещена поэзия, и говорит, что нечто подобное должен сделать и с музыкой. Основная его мысль – музыка лишает человека воли, делает его игрушкой музыкальной стихии. Человек под воздействием музыки не отвечает за себя, он делается невменяемым, недееспособным. Тут нужна, конечно, оговорка. Музыка имеется в виду не столько как вид искусства, сколько как некая метафизическая форма. Вот тут начинается Шопенгауэр. И надо вспомнить одно слово, которое у нас, вернее, у Толстого уже появилось – «воля». У Шопенгауэра воля – это метафизическая сущность мира, та самая вещь в себе, которую искал и не нашел Кант за миром явлений. Строго говоря, это воля к жизни, всеобщий витальный инстинкт, который порождает мир явлений, видимых форм, пространственных и временных феноменов. Еще одно важное замечание. Мир как воля, воля как метафизическое начало, не должна смешиваться с индивидуальной волей, которая существует уже не в метафизическом, а в психологическом ряду. Индивидуальное «я» у Шопенгауэра вообще иллюзия, впрочем, как и весь мир представлений, то есть объектный мир. И когда Толстой говорит, что музыка лишает его индивидуальной воли, он имеет в виду как раз этот сюжет. В музыке человек соприкасается с метафизикой бытия, в которой уже не имеют значения и ценности индивидуальные, индивидуализированные существа, самый принцип индивидуации. Ибо музыка, опять же, по Шопенгауэру, дает чистое выражение этого основного метафизического принципа. Она есть эстетическая манифестация мировой воли. В музыке мы встречаемся с сокровеннейшей тайной бытия, и тайна эта в отрицании видимых пластических форм существования. Радость об уничтожении индивида, как называл это Ницше, формулируя свой дионисийский принцип в противоположность аполлоническому началу зримого, телесно организованного мира. Пластические формы видимого бытия – иллюзия, аполлонический сон, как называет это Ницше. Вот сюда и нужно идти за разгадкой Толстого. Всего Толстого, не только парадоксов его Крейсеровой сонаты. Известно, что он находился под сильнейшим влиянием Шопенгауэра в период написания «Анны Карениной». Но и Крейсерова соната – вещь шопенгауэрианская, вне всякого сомнения, я настаиваю на это. Я не знаю, обращали ли на это внимание исследователи. Ненависть Толстого к полу в этой вещи – не что иное, как спецификация мысли Шопенгауэра о самоотрицании воли в акте самосознания. В Крейсеровой сонате ведь не столько пол отрицается и изгоняется, как вот эта самая воля к жизни, к иллюзорному существованию в мире пространственно-временных форм. Интуиция Толстого здесь буддистская, как и у самого Шопенгауэра, конечно. Но этой буддистской интуиции он пытался дать христианскую мотивировку. Это особенно ясно в послесловии Крейсеровой сонате, где Толстой, пытаясь объяснить и оправдать свое странное сочинение, еще больше всех запутал и удивил. Там особенно ясно сформулировал он свой тезис «Необходимость воздержания от половой жизни». И понятно, что соответствующее обоснование он искал и находил в христианских текстах, где их более чем достаточно, например, у апостола Павла. Это и неудивительно, если мы вспомним психологический тип первохристианина, как он проанализирован, скажем, у Розанова. Христианин – человек третьего пола, человек бессеменный, христиане – люди лунного света, сублимированные содомиты. В последней формуле мое слово «сублимированные», а «содомиты» – это Розанов говорит. Но наиболее интересно в Толстом, что он-то как раз не был христианским типом человека. Это могучий язычник. И, стараясь стать христианином, он производит над собой некое насилие. Об этом писали сотни раз. Он пишет Крейсерову сонату и параллельно повесть «Дьявол», которую прятал от жены и которую потом Бунин переписал под названием «Митина любовь». Пишет отца Сергия, заставляя блестящего светского человека уйти в монахи, но этого монаха же соблазняет купеческой дочкой-дурочкой. Толстой воевал, старался воевать не с полом, не с женщиной, сосудом дьявола, а с переполнявшей его витальной силой, с избытком чувственной энергии. Вот отсюда и пошел Шопенгауэр с его буддистскими интуициями. А вспомни к тому же, что индийцы, создавшие концепцию нирваны, в то же время народ, отличающийся чрезвычайно высокой эротической культурой. Не только Упанишады написали, но и Камасутру. И в Крейсеровой сонате Толстой буддист, он грезит о прекращении человеческого рода, о переходе в иной план существования или несуществования, а не враждебность к полу исповедует. Давно известно, что человек, отличающийся повышенной чувственностью, острее ощущает смерть, обладает обостренной памятью смертной. В этом смысле Бунин был похож на Толстого, и его Митина любовь не плагиат, конечно, а конгениальное Толстому произведение. Митя кончает собой, потому что он переполнен цветением и напором бытия. Он уже не может вместить это богатство в своем индивидуальном существовании, в своей ограниченной хрупкой земной оболочке. Имеет место вот эта самая радость об уничтожении индивида, как сказал Ницше. Ну вот, Ницше, и закончим наше сегодняшнее рассуждение, вернувшись к музыке как манифестации мировой воли. Я снова цитирую «Рождение трагедии» из «Духа музыки».
К подлинным знатокам музыки обращаю я вопрос. Могут ли они представить себе человека, который был бы способен воспринять третий акт «Тристана и Изольды» без всякого пособия слова и образа, в чистом виде, как огромную симфоническую композицию, и не задохнуться от судорожного напряжения всех крыльев души? Человек, который, как в данном случае, словно бы приложил ухо к самому сердцу мировой воли и слышит, как из него бешеное желание существования изливается по всем жилам мира, то как гремящий поток, то как нежный распыленный ручеек, да разве такой человек не был бы сокрушен в одно мгновение? Да разве он мог бы в жалкой стеклянной оболочке человеческого индивида вынести этот отзвук бесчисленных криков радости и боли, несущихся к нему из необъятных пространств мировой ночи, и не устремиться неудержимо при звуках этого пастушьего напева метафизики к своей изначальной родине?
На этот риторический вопрос и дает ответ «Рождение трагедии». Это мысль Ницше о двух началах бытия – дионисическом и аполлоническом. Дионис – это безначальная и бесформенная, безвидная мировая бездна, поглощающая индивида, но несущая в себе полноту бытийной энергии. Аполлон, бог света и формы, заклинает эту бездну, вызывая образы, спасающие душу и тело красоты. Но мир Аполлона – иллюзия, аполлонический сон, или, словами Тютчева, покров, наброшенный над бездной. Искусство трагедии, трагического мифа, говорит Ницше, было примирением Диониса и Аполлона и в этом смысле моделью самого человеческого существования в культуре. Мир, каким мы его видим, – это эстетический феномен. Ницше считал эту модель специфичной для греческой высокой трагедии. Но мы вправе думать, что им дана модель всякого гениального искусства. Искусство Льва Толстого в том числе. И не только искусство его, но и жизни его, и смерти.
«Поверх барьеров» вы слушали выпуск «Русских вопросов». Подготовил и вел передачу Борис Парамонов. Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все не точно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, Этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Да, я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».